Добрый вечер, да, с 4 часов вечер. Добрый вечер, сегодня настоящий полковник здесь, вот, идет в народ, судя по всему, Александр Викторович Минкин,
Да.
вот идет в народ, поскольку надел косоворотку.
Надел косоворотку, буду платить долги и недоделки закрывать.
Да, для того мы сегодня и собрались. Для того, чтобы закрыть наш 19 век. Ты поделишься моими изысканиями, или я сам поделюсь, насчет Жуковского, который был невероятно длинен своей ужаснейшей одой.
Делись.
Слащавой одой, честно говоря, совершенно
Давай,
слащавой.
Сережа, ты будешь ведущий, а я буду только кивать.
Хорошо, ты будешь кивать, потому что я посмотрел, сколько длятся оды, если их читать нормально, размеренно, Гаврила Романовича Державина, несравненно более, я бы сказал, просвещенного человека и мастера своего жанра. Длится, например, ода Фелиции, длится 12 минут 27 секунд и 57 сотых. Это не самое длинное. Длинное – это изображение Фелиции, которое длится, оно вдвое дольше, вдвое длиннее, и длится примерно 24 минуты. Так что вот это вот так вот.
Ну, так я тебе скажу, что вот это послание Жуковского Александру, оно где-то на полчаса, по-моему.
На полчаса, то есть больше еще
Больше,
и…
чем эти оды, но тут еще очень важно, как читать. Это фантастика. Ты знаешь, сколько надо времени, чтобы прочесть Онегина с начала до конца?
Сколько?
3:40, что ли, в этом роде где-то. Меньше 4 часов.
Меньше 4 часов.
Да.
А, ну да, если
Пример.
взять Сергея Юрьевича Юрского, например, исполнение замечательное, то оно примерно столько и длится.
Так вот,
Вот,
ты попал.
целиком.
Значит, Юрский читает 4 с хвостиком,
4 с хвостиком.
а Смоктуновский 5 с лишним. А что это значит? Я об этом как-то здесь говорил в одном из первых полковников. Значит, что актеры-актеровичи чрезвычайно много добавляют себя. Они начинают не читать, а играть.
Сергей
Раскольников,
Юрьевич это делает гораздо тоньше. Он
он
читает.
предела, он гораздо скромнее. А Смоктуновский просто вот, как это сказать, он демонстрирует свои возможности актерские, мимику, интонации, тролливали. Однажды мы шли с Юрским. После грандиозной пьянки в честь 20-летия новой газеты. И речь шла, конечно, о Евгении Онегине. И Юрский сказал: «Я трижды читал Онегина на запись. И первый раз я его читал, как вот, как там про Онегина говорится, 18 лет и так далее, вот, и увидел свет». А второй раз он говорит, я его читал уже как Онегин, который там что-то такое с Татьяной в конце стоит, как громом пораженный. А в третий раз он говорит, это он говорит, я читал его как дядя, которого он нашел уж на столе, как дань готовую зерму. Вот я прямо на Новом Арбате расхотался и упал. Так вот, сейчас попробуем мы вернуть долги недоделки. А именно, недоделано послание Жуковского, недоделан Пушкин, все недоделано, и читатели вправе ругаться. Но сначала, Сергей, я хочу тебе предложить спор на деньги. Я понимаю, что для тебя это неожиданность, подвох.
Подвох.
Да. Вот я тебе предлагаю. Значит, я тебе загадываю загадку литературную.
Да.
Да. И ты с 3 раз, и там с 5 раз, например, так, угадал и получаешь 1000 рублей. не угадал, платишь 200 или 300.
Тысяч.
Нет, нет, просто рублей. Я не
Хорошо.
хочу загонять это. Смотри, значит, у тебя есть три попытки,
Так.
и при этом, если ты угадываешь первый, ты получаешь 1000.
Так.
Угадываешь второй – минус 300. С третьей уже будет минус 600. Вот. Но ты не можешь проиграть, если ты угадаешь все-таки в конце концов.
Так, ну, я
Значит,
готов к поражению, да?
да и сочтемся. Загадка такая. Я сейчас тебе произнесу фразу, процитирую. И ты скажешь, кто сказал, кто мог сказать, время, эпоха.
Давай.
Цитата. Я всегда говорил то, что думаю. Меня к этому приучила партия. Ты здесь?
Я здесь, я витаю.
Давай. Если только ты полезешь в интернет, это будет нечестно.
Ты видишь, чтоб я лез в интернет?
Нет, ну, черт
Нет.
его, что-то там у
Нет.
вас справа.
Нет, я честный человек. Меня к этому приучил.
Кто тебя привез к этому?
Не знаю.
Ну.
Не знаю, нет, не знаю я ответа. Я сразу тебе скажу, и первый, второй, третий гадать не буду.
Ну, эпоху можешь назвать, в конце концов.
Нет, ну...
Я всегда говорил то, что я думаю, меня к этому приучила партия.
Ну, наверное, ну, к годы 30-е, скажем, да?
В том-то и дело. Это 20-е годы.
20-е.
Да, только какого века, Сережа? Это 21 век.
21 век?
Да.
Jesus Christ.
20-е годы 21 века. Я сейчас скажу фамилию человека, который это сказал в эфире. Это не секрет, это не подноготные какие-то там закулисные. И я не буду к этому возвращаться, хоть ты меня режь. Это сказал Шлосберг в интервью Собчак. Ну, извини.
Ты знаешь, для меня это очень грустно.
А для меня.
А для тебя тоже.
Вот. Я был шокирован и этой фразой чудовищной, и тем, что довольно-таки умная Собчак никак не отреагировала, и тем, что никто, насколько я знаю, не отреагировал. Нормально. Ну и все. Теперь, значит, я выиграл кучу денег. Не знаю, отдашь ли ты,
Да, конечно, отдам.
но я приготовился к любому варианту, поскольку, сказать прямо, меня штрафуют как иноагента, зарплаты никакой, а теперь еще Володин сказал, чтобы никто не платил таким, как я, дуракам, иноагентам, за выступление там, за все.
Я тебе переведу твой выигрыш на специальный рублевый счет, которым ты сможешь воспользоваться, когда с тебя снимут ярлык иноагента.
Да, то есть дураков
О, отлично.
Дураковкиных
О,
заговор. Отлично.
да,
Вот.
договорились.
Читаю свою реакцию на эту всю хрень, которая, правда, написана была очень давно. Это написал Жан-Пьер Беранже, черт его знает когда, 200, 300, 500 тысяч лет назад. Как яблочко румян, одет весьма беспечно. Не то чтобы очень пьян, а весел бесконечно. Есть деньги, прокутит. Нет денег, обойдется. Да как еще смеется? Да ну их, говорит. Да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха. Ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха. Шатаясь по ночам и тратясь на девчонок, он, кажется, к долгам привык еще с пеленок. Полиция грозит, в тюрьму упрятать хочет, а он-то все хохочет. Да ну их, говорит. Да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха. Ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха. Забился на чердак меж небом и землею, свистит себе в кулак, да ежится зимою. Его не огорчит, что дождь сквозь крышу льется, измокнет весь, трясется. Да ну их, говорит. Я прям думаю, он матом. Да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха. У молодой жены богатые наряды, на них устремлены двусмысленные взгляды. Злословье не щадит, от сплетен нет отбою. А он махнул рукой. Да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей умру, ей умру, ей-ей умру от смеха.
От смеха. Ну да, Курочкин переводил, да?
Лучший в мире переводчик Беранже. Именно Курочкин. Гениальный.
В общем, он сделал всего русского Беранже.
Точно.
Да, и сделал его особым, не всегда тем же самым, что и французский, но у нас есть свой Беранже, целостный от начала и до конца.
И знаешь что? Я вполне допускаю, что какой-то отроду билингвистический человек, ну, который равно отроду русским и французским, ну, как многие аристократы, некоторые. Так вот, интересно было бы узнать, что Курочкин лучше, чем оригинал. Я это допускаю. Я
Ну,
это допускаю.
У Щепкина и Куперник, который не всегда был изумительно в переводах, у нее Сирано де Бержерак, в общем-то, мощнее, чем у Растана.
Я тебе сразу скажу книжку, которая в переводе лучше, чем в оригинале. И даже две.
Которая?
Одна, безусловно, Винни-Пух.
Хм, ну...
которого Заходер сделал лучше, чем оригинал Милна.
Чем Милн? Ну, хорошо, допустим, да.
Вторая книжка. И я был очень рад услышать это от немцев, двуязычных немцев, которые сказали, что Иосиф и его братья, Томаса Манна, в переводе Апта лучше, чем оригинал.
Ну, может быть. Может быть, я, правда, сейчас наблюдаю довольно грустную историю, потому что я с таким удовольствием, помнишь, я в прошлый раз книгу Томаса Манна, его радиообращение
Да.
к немцам. Но я почитал, и я, в общем-то, так озадачился, потому что я не думаю, что должны быть устные обращения Томаса Манна к соотечественникам могут быть более замысловатыми фразами сказаны и написаны, чем замечательные и непростые романы Томаса Манна. Вот это вот усложнить и утяжелить, это, в общем-то, я тебе скажу, это для переводчика это капкан. Капкан – это дикая опасность. Дикая опасность.
Публицистика должна быть понятна с первого взгляда.
Да, причем не человеку, который сидит и читает чудесной
Сходу.
закладкой, а сходу должна быть понятна. И вот это меня очень озадачило в переводе Ибн-Витца.
Я тебе скажу, когда-то я только начинал, и мне, я уж не помню, кто, Хемингуэй или кто-то здесь преподал урок журналистики, важнейший урок. У Фолкнера есть фразы по 100 слов.
Есть.
И у Толстого есть фразы по 100 слов. То есть фраза на страницу. Для Фолкнера это хоть бы что. А я вспомнил, кто. Швейцарский журналист, гениальный парень. Мне сказал, Саша, 15 слов максимум во фразе. Потом
Конечно.
начинается недопонимание. Человек едет, ну, тогда, это когда это было сказано, это были 80-е годы, человек едет в трамвае с газетой в руках.
Мешая всем. Да.
она трясется. Поэтому длинная фраза, она у него будет сбиваться все время. Да даже если он не едет в трамвае и в метро, она все равно у него будет сбиваться. Вот это вот. Это только на диване с книжкой в покое.
Конечно, журналистика не терпит, даже и печатная журналистика не терпит, и публицистика не терпит фразы убийственные для диктантов, как ни старались люди, и дальше вот начало воскресенья, и поехали.
И проклятые, который
Это...
на
Нет,
ворот
это вообще
родителям.
подрастрельное, который-который, и шашлык из родительных падежей.
Да, ужас.
Да,
Я, кстати,
хорошо.
когда ты говорил желающим, которые поступали на журфак, а я там что-то такое, знаешь, комиссия, которая абитуриентов выслушивает. И я некоторым говорил: девочки, мальчики, я вас за неделю могу сделать журналистом, если у вас есть чувство языка. Если у вас нет чувства языка, до свидания. Ну ладно. Итак, долги.
Долги.
Значит, уважаемые слушатели, в прошлый раз я читал большое стихотворение юного Пушкина, ему было 15 лет, которое он назвал «Клицинию» и выдал свои стихи за перевод с латинского. На самом деле он их сам сочинил.
Естественно.
Но чтобы не попасть под розги, значит, лицейских начальников, и чтобы опубликовать это было возможно под цензурой, он это назвал как с латинского. Сейчас я напомню маленький кусок, потом увидите, что будет. Начинается так. Лициний, некий человек. Лициний, зришь ли ты на быстрой колеснице? Это вот как теперь называется? Таурус, да? Быстрая колесница.
Быстрая колесница, ну да.
Таурус. Не Мерседес. Лицей.
Почему? Почему не Феррари? Ну ладно, хорошо.
Потому что это здесь, в России, происходит.
Хорошо.
Ныне зришь ли ты на быстрой колеснице, венчанной лаврами, в блестящей багрянице, спесиво развалясь, Витулий молодой, в толпу народную летит по мостовой. Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят. Смотри, как ликторы народ несчастный гонят. Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд, умильно вслед за ним стремит усердный взгляд. Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз, движений, как будто дивного богов благословения. И дети малые, и старцы в сединах, все ниц пред идолом безмолвно пали в прах. Для них и след колес в грязи напечатленный. Есть некий памятник, почетный, священный. Мы скоро это увидим. Очередной раз это будет у нас в декабре, я думаю. Ну вот, а финал этого гневного стихотворения, такого гражданского, Епетовых детей пороки, злобу вижу, навек оставлю Рим, я людство ненавижу, толпу.
Ну
Лициний,
да.
Лициний, добрый друг, не лучше ли нам, смиренно поклоняясь фортуне и мечтам судьбе, седого циника примером научиться, с развратным городом не лучше ли нам проститься, где все продажное, законы, правота, и консул, и трибун, и честь, и красота. Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода, во мне не дремлет дух великого народа. А что его спровоцировало? Вот что его толкнуло, вот это вот писать в 15 лет, оттолкнуло его, безусловно, тогда же опубликованное чуть раньше, послание
Ода
Жуковского.
Жуковского, да.
И теперь от Оды Жуковского я прочту финал, до которого мы с тобой в прошлый раз даже не добрались, потому что она огромная ода. А
Да.
важен финал. Потому что сначала Жуковский там говорит про Наполеона, который попер на всю Европу, потом на нас и так далее. А в финале он прямо обращается к императору Александру. Мне это страшно нравится, потому что там он ему предлагает, как Гарону аль-Рашиду, пойти в народ, в рубище, так сказать, чтобы послушать, как его воспевают. Да. Как увидеть любовь народа не во дворце, где отобранный народ, а увидеть любовь народа на базаре. И вот финал этого послания. Оставь на время твой великолепный трон, хвалой неверную трон царский окружен, сокрой свой царский блеск, теснись без украшения, один в толпу, вот как Гарун аль-Рашид, один в толпу, и там внимай благословенья. В чертоге, в хижине, везде один язык, на праздниках семей украшенный твой лик, ликующих родных родной благотворитель стоит на пиршеском столе веселье зритель. Это значит фотография, портрет. Понимаешь, да? На праздниках семей, в домашней обстановке,
Ну да.
украшенный твой лик, ну, в каких-то там цветочках, ликующих родных родной благотворитель стоит на пиршеском столе веселье зритель. То есть стоит портрет и видит, как вы радуетесь. И чаша первая, и первый гимн тебе. Ты помнишь, как это бывало?
Первый тост мы поднимем за товарища Сталина.
Спасибо, дорогой. Я знал, что ты не упустишь. А звучало это так на моих глазах, потому что я давно живу. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина. Ну-ка, товарищи, грянем за стольную, выше бокалы с вином. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Я послушал свои уши.
Да. Слушай, извини, пожалуйста, в скобках. Ну, вообще, я бы сказал, что здесь юного Пушкина должно было стошнить. Но
Так.
еще и от поэзии.
Стой, мы не
Еще и
успели.
от поэзии. Прости, лик. И неужели Жуковскому, тончайшему переводчику, замечательному поэту, неужели ему рядом стоящие лик и ликующие, неужели это не могло ему занозой в одно место засесть?
Слушай дальше.
Да.
Жуков, слушай дальше. И чаша первая, и первый гимн тебе. Цветущий юноша благодарит судьбе, что в твой прекрасный век он к жизни приступает, и славой для него грядущее пылает. Старик свой взор на гроб боится устремить, то есть он боится помереть.
Ну да.
Старик свой взор на гроб боится устремить, и смерть поспешную он молит погодить, чтоб жизни лучший цвет расцвел перед могилой. То есть, чтобы пожить при этой красоте, лучшую пору жизни.
Нынешнее поколение, сказал другой человек, будет жить при коммунизме.
Которая стала веселее. Так вот, сейчас я все-таки дочитаю.
Давай,
Потерпи.
давай, извини, терплю.
Значит, старик свой взор на гроб стремится, боится устремить, и смерть поспешную он молит погодить, чтоб жизни лучший цвет расцвел перед могилой, и воин в тишине своей гордой силой, пенатом посвятив изрубленный свой щит, друзьям о битвах тех с весельем говорит, в которых зрел тебя всегда в кипящей сечи, всегда под свистом стрел, везде побед предтечи. Вот хрен-то, чтобы император или царь, или еще какой-нибудь начальник был в гуще сечи-то. Они же все-таки в тылу находятся. На лиру, и вот теперь финал, который, я думаю, Пушкина достал до кишок. На лиру с гордостью подъемлет взор певец, о дивный
О.
век.
Нет, о, я просто, да. Англичанин сказал о, да, как пиковой даме, да.
Лира в руках у певца, он брецает. На лиру с гордостью подъемлет взор певец. О, дивный век, когда певец царя не льстец, когда хвала – восторг, глас лиры – глас народа, когда все сладкое для сердца, честь, свобода, великость, слава, мир, отечество, алтарь. Все слилось в одно святое слово «царь». И кто не закипит восторгом песнопенья, когда и нищета под кровлею забвенья в какой-то конуре, в каком-то сарае, под мостом, где там живут в Париже эти...
Клошары, да, именно там.
И кто не закипит восторгом песнопенья, когда и нищета под кровлею забвенья последний бедный лепт за лик твой отдает, за портрет. И он, портрет, как друга тень... Нет, сначала прочту.
Да.
И кто не закипит восторгом песнопенья, когда и нищета под кровлею забвенья последний бедный лепт за лик твой отдает. И он, как друга тень, отрадный свет льет немым присутствием в обители страдания. А кто сейчас отрадный свет льет немым? Нет, не немым. Это телевизор.
Угу.
И он, как друга тень, отрадный свет льет немым присутствием в обители страдания. Пусть облечет во власть святой обред венчания, пусть верность и обет, отечество и честь велят нам за царя на жертву жизнь принесть, от подданных царю колено преклоненье, но дань свободная, дань сердца, уваженье, не власти, не венцу, но человеку дань. О царь, не скипетром блистающая длань, не прахом праотцов дарованная сила, тебе любовь твоих народов покорила, но трона красота, великая душа, бессмертные дела смиренно соверша, воззри на твой народ, простертый пред тобою, благослови его державной рукою, тобою предводим, со славой перешед, указанный Творцом, пусть путь опыта и бед, преобразованный, исполнен жизни новой, по манию царя на все готовый, доверенность, любовь и благодарность он с надеждой перед твой приносит царский трон. За то величие, в каком явил ты миру, столь древле славную отцов твоих Порфиру, за веру в страшный час к народу твоему, за имя данное на все века ему, здесь окружая твой престол благословенный, подъемлем руку все к руке твоей священной, как пред ужасную святыней алтаря. Обет наш перед ней, все в жертву за царя. И вот Пушкин это прочитал, а ему 15, и у него еще какой-нибудь там Куницын лекции читает.
Да.
Свободолюбивый.
Да еще и друзья, да еще... Ну, вот смотри, вот Ольга, извините, вот замечательная наша Ольга в чате Солова, пишет, что вы хотите, эпоха, такой романтизм, вот такие дифирамбы и прочие романтические бредни. Эпоха изменилась. Это невозможно. И даже нет. В эпоху... и я, ты знаешь, я вчера... Это как всегда бывает. Я взял томик, да, чтобы посчитать, сколько оды державинские длятся. И я, естественно, вылез с большим трудом из него, из этого томика. Никогда вот именно таких вот вещей не было. Именно таких. Но меня здесь заинтересовало еще другое. Пророчество Жуковского, что все-таки, знаешь, я очень хочу, чтобы это было правдой, что Александр ушел, и что старец Федор Кузьмич объявился. И вот именно среди тех и такого наслушался, вот на самом деле, Федор Кузьмич везде, где он был.
Когда толку в рубище.
Так да,
вот,
да.
Пушкин. И вот теперь читаю финал Пушкина, который безусловно, то есть, что безусловно он читал эту оду Александру, потому что ее прочла вся грамотная Россия. Она была издана огромным тиражом и не сходила с уст вот это словословие невероятное. И вот финал пушкинского ответа, который был выдан им за перевод с латинского. «О Рим! О гордый край разврата, злодеяния». Гениально сделано. Гордый край, А потом чего? Чем ты гордишься?
Да.
Все, читаю, не останавливаюсь. У нас еще там Толстой обещан. О Рим, о гордый край, разврата, злодеяния. Придет ужасный день, день мщения, наказания. Предвижу грозного величия конец. Падет, падет во прах вселенная венец. Народы юные, сыны свирепой брани, с мечами на тебя подымут мощные длани, и горы и моря оставят за собой, их хлынут на тебя кипящую рекой. Исчезнет Рим, его покроет мрак глубокий, и путник, устремив на груды камней ока, воскликнет в мрачное раздумье углублен. Свободой Рим возрос, а рабством углублен. Ну вот, теперь. Это 15-й год, 1800. Но проходит 10 лет, и Пушкин, то есть у него эта ода Жуковского, она у него в голове, ему невозможно от нее избавиться. И вообразите, уважаемые слушатели, что человек в ссылке в Михайловском пишет Онегина, и всякое другое тоже пишет, и вдруг у него что-то вот щелкнуло, и он еще раз напал на эту оду. Теперь я читаю, как. Это когда к Онегину в гости пришел Ленский.
Угу.
Там, в деревню. Когда они уже познакомились, подружились, и вот Ленский приходит к нему ужинать или обедать. «Вдовы Клико или Маэта» – это глава 4, строфа 45. «Вдовы Клико или Маэта, благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено для Ленского. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните, друзья, его волшебную струя раздавал. А сколько шуток и стихов. Ты понимаешь, да? Он точную фразу.
Да, последний лепт.
Да, последний бедный лепт за лик твой отдает, а я за бутылку.
Да, последний лепт, да.
Абсолютно. Это все прокатило и было опубликовано, и ничего, обошлось как-то вот.
Нет, ну потому что это хорошо, это чудесно, это чудесно. Да.
А теперь внимание, потому что за нами долг Толстой. Потому что, когда я говорил в прошлый раз, что у Марка Роздовского «Никитских ворот» три премьеры прям подряд, специально он подгадал так, триптих, это «Душечка»,
да.
«На шее» и
«Попрыгунье». Да.
И вот там на небольшом фуршете после «Анны на шее» Роздовский что-то вспомнил сон Попова, я говорю, я тебе подарю. И вот сейчас это подарок Марку Роздовскому к его трем премьерам по Чехову.
Приснился.
Это Алексей Константинович Толстой. Если я не забуду, я скажу, когда я это услышал и в какой ситуации. Это было, конечно, потрясающе. Итак, Алексей Константинович Толстой. Сон Попова. Приснился раз, Бог весть с какой причины. Приснился раз, Бог весть с какой причины. Советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины. В приемный зал вошел без панталон. Но, впрочем, не забыто ни единой регалии. Все награды. Отлично выбрит он. Темляк на шпаге. Все по циркуляру. Лишь панталон забыл надеть он пару. Надо же случиться на беду, что он тогда лишь свой заметил промах, как уж вошел. Ну, думает, уйду. Не тут-то было, уж давно в хоромах. Народу тьма, стоит он на виду, в почетном месте, множество знакомых. Его увидеть могут на пути. Нет, он решил, нет, мне нельзя уйти. А вот я лучше что-нибудь придвину и скрою тем досадный мой изъян. Пусть верхнюю лишь видят половину, за нижнюю ж ответит мне Иван. И вот бочком пробрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Эх, думает, не дурно ведь канальство. Теперь пусть входит высшее начальство. Слово «экран» имело значение «загородочка».
Да, это загородочка что? Перед камином ставилась, да.
Да, фирмочка высотой по пояс. Кстати говоря, экран еще имел значение женское ювелирное украшение. Дорогое. Вот у Салтыкова, господи, не у Салтыкова, Щедрина, у Сухого Кобылина, когда в пьесе там нужно взятку дать чиновникам, и Лидочка, дочка, приносит свои драгоценности, в том числе экраны. Прям так написано.
Экран. Это от другого слова. Это от другого совершенно слова. Это по-русски получилось, вот они амонимичны, но это от другого слова.
Конечно, по-русски звучит одинаково совершенно. Короче говоря, вот бочком пробрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Эх, думает, не дурно ведь канальство. Теперь пусть входит высшее начальство. Меж тем теснее все становился круг особ чиновных, чающих карьеры. Невнятный в зале раздавался звук, и все принять свои старались меры, чтоб сразу быть замеченными. Вдруг в себя втянули животы курьеры, и экзекутор рысью через зал, придерживая шпагу, пробежал. Вошел министр. Он видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку. Своего молчина не ставлю я пред публикой ребром. То есть он не в мундире, а в визитке, то есть в штатском. Моего молчина не ставлю я пред публикой ребром. Внушается гражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка. Я ж века сын, так вот на мне визитка. Не ускользнул сей либеральный взгляд, и в самом сне от зоркости Попова хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за куст терновый. А что, подумал он, коль мой наряд понравится? Ведь есть же право слова, свободное, простое что-то в нем. Кто знает, что ж, быть может, подождем. Министр меж тем стан изгибал приятно. Всех, всех, господа, всех вас благодарю. Прошу и впредь служить так аккуратно Отечеству, престолу, алтарю. Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна. Я в переносном смысле говорю. Мой идеал – полнейшая свобода. Мне цель – народ, и я – слуга народа. Прошло у нас то время, господа. Могу сказать, печальное то время. Это министр говорит.
Угу.
Прошло у нас то время, господа. Могу сказать, печальное то время, когда наградой пота и труда был произвол. Его мы свергли бремя, народ воскрес, но не вполне, да-да. Ему вступить должны помочь мы в стремя, в известном смысле сгладить все следы и, так сказать, вручить ему бразды. Искать себе не будем идеала, ни основных общественных начал в Америке. Америка отстала. В ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала законностью. А я уже доказал, законность есть народное стеснение, гнуснейшее между всеми преступлениями. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем времена, и став на свой гранит, имущим, так сказать, и неимущим, открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа?
Mm-hmm.
Раздался в зале, хрен поймешь вообще, что он сказал, раздался в зале шепот одобрения. Министр поклоном легким отвечал, и тут же с видом, полным снисхождения, он обходить обширный начал зал. Как вам? Что вы? Здорова ли, Евгения Семеновна? Давно не заезжал я к вам, любезный Сидор Тимофеевич. Ах, здравствуйте, Перифор Сергеевич. Стоял в углу, плюгав и одинок, какой-то там калишский регистратор. Между прочим, это, по-моему, у Пушкина было звание, да?
Нет.
Ну,
А, нет.
как он вышел-то из лицея? Вот
Он,
это как? И
нет.
что? 10 класса.
Нет, 10 класс это не коллежский регистратор уж.
А может, 12? Все, давай.
Восьмой, сейчас коллежский ассессор.
Не-не-не-не,
Ну ладно.
никакого у него не было. У него был совершенно ничтожный чин. У Пушкина после лицея.
Ну, после лицея, это средняя школа. Какой может быть чин?
Конечно. Чепуха. Унтер. Итак, вот министр обходит, со всеми здоровается. Стоял в углу, плюгав и одинок. Какой-то там коллежский регистратор. Он и к тому, и тем не пренебрег. Взял под руку его. Ах, Антипатр Васильевич, что? Как ваш кобелек? Здоров ли он? Вы ездите в театр? Что вы сказали? Все болит живот? Ах, как не жаль. Ну ничего, пройдет. Переходя налево и направо, твой министр так перлы расточал, иному он подмигивал лукаво, на консоме другого приглашал и ласково смотрел и величаво. Вдруг на Попова взор его упал, который, скрыт экраном лишь по пояс, исхода ждал, немного беспокоясь. «Ба, что я вижу, Тит Евсеич здесь!» Я прям думаю, вот хорошо бы этого министра сыграл бы Табаков, такой, знаешь, сладкий такой. «Ба, что я вижу, Тит Евсеич здесь!» «Так, так и есть, его мы точно знаем, но отчего же он виден мне не весь?» И заслонен каким-то попугаем. Пристранная выходит эта смесь. Я любопытством очень подстрекаем увидеть ваши ноги. Да-да-да, я вас прошу. Да. Колеблясь между надеждой и сомнения, как на него посмотрят туалет, Попов наружу вылез. В изумлении министр приставил к глазу свой лорнет. Что это, правда или наваждение? Никак на вас штанов, любезный, нет, и на чертах изящно благородных гнев выразил ревнитель прав народных. Что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота там за экраном снять с себя штаны? Вы начитались, верно, Вальтер Скотта, и классицизмом вы заражены, и римского хотите патриота, изобразить, боже упаси, собой бюджет представить на Руси. Бюджет-то
Ну да,
страдает.
ну да.
И был министр еще в гневе краше, чем в милости. Чреватый от громов вздор заблестел. Он продолжал. Вы наше доверие обманули. Много слов я тратить не люблю. Ва-ва-ва-ва-ва, ваше превосходительство, шептал Попов. Я не сымал свидетели-курьеры. Я прямо так приехал из квартиры. Вы, милостивый, смели, государь, приехать так ко мне на поздравление в день ангела, безнравственная тварь. Теперь твое я вижу направление. Вон с глаз моих. Или нету. Секретарь, пишите к прокурору отношения. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все ниспровергнуть власти был готов. Но строгому благодаря надзору такого-то министра, Эмерек, отечество спаслось от заговору. И нравственность не сгинула навек. Под стражей ныне шлется к прокурору для следствия сей враждебный человек, дерзнувший снять публично панталоны, да поразят преступника законы. И нет, постойте. Коль отдать под суд, по делу может выйти послабление. Присяжные бештаники спасут и оправдают корень возмущения. Вот почему суд присяжных нам совсем не нужен.
Ну, конечно, да.
Или
И
нет,
я...
постойте, коли отдать под суд, по делу может выйти послабление, присяжные бештанники спасут и оправдают корень возмущения. Здесь слишком громко нравы вопиют. Пишите прямо. В третье отделение. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все не спровергнуть власти был готов. Он поступил законом так противно, на общество так явно поднял меч, что пользу можно б административно из неглиже из самого извлечь. Я жертвую агентом подвиг гривны, чтобы его, ну, скрашиваю речь, чтоб мысли там ему внушить иные. Затем ура! Да здравствует Россия!
Да.
То есть, чтоб там его... Ну, в общем, чтоб там...
Ну, понятно. Ну, ясно, да.
Министр кивнул мизинцем. Сторожа внезапно взяли под руки Попова, стыдливостью его не дорожа, а не его от Невской, Садовой, средь смеха, крика, чуть не мятежа, к цепному мосту привели, где новый стоит весь, на вид весьма красивый дом, своим известный праведным судом. Ну, это в Питере большой дом. Ахматова еще про него писал.
Да-да.
Чиновник
да.
по особым
На углу Шпалерный.
Да. Чиновник по особым поручениям, который их до места проводил, с заботливым Попову попечением сдал на руки дежурному. То был во фраке муж, с лицом пылавшим рвеньем, с львиной физиономией носил мальтийский крест и множество медалей. И в душу взор его влезал все далей. В каком полку он некогда служил, в каких боях отличен был как воин, за что свой крест мальтийский получил и где своих медалей удостоен, неведомо. Ехидно попросил Попову он, чтобы тот был спокоен. С улыбкой указал ему на стул и в комнату соседнюю скользнул. Один, оставшись в небольшой гостиной, Попов стал думать о своей судьбе. Казус вышел, кажется, причинный. Кто бы это мог вообразить себе? Попался я в огонь, как сноп овинный, ведь из кони того еще не бе, чтоб меня кто в этом виде встретил, и как швейцар проклятый не заметил. Но дверь отверзлась и явился в ней с лицом почтенным, грустью покрытым, лазоревый полковник. Лазоревый, голубой.
Ну, да, жандарм. Да,
мундиры голубые. Ну,
ну да, жандармы.
А лазоревый полковник из очей катились слезы по его ланитам. Обильно их струящийся ручей он утирал платком узором шитым и про себя шептал. Так, это он. Таким он был едва лишь испелен. О, юноша! Он продолжал, вздыхая. Попову было слишком 40 лет. Моя душа для вашей не чужая. Я в те года, когда мы ездим в свет, знал вашу мать. Она была святая. Таких, увы, теперь уж боли нет. Когда бы она досель была к вам близко, вы бы не упали нравственно так низко. Но юный друг для набожных сердец, к отверженным не может быть презрений. И я хочу вам быть второй отец. Хочу вам дать для жизни наставление. Заблудших так приводим мы овец со дна трущоб на чистый путь спасения. Откройтесь мне, равно как на духу, что привело вас к этому греху. Конечно, вы пришли к нему не сами. Характер ваш невинен, чист и прям. Я помню, как дитёй за мотыльками порхали вы средь кашки по лугам. Нет, юный друг, вы ложными друзьями завлечены. Откройте же их нам. То вольнодумцы, всех их назовите и собственную участь облегчите. Что слышу я, ни слова? Или пустить уже успело корни в вас упорство? Тогда должны мы будем приступить к строгости, увы, и непокорство, коль... сколь нам не больно вас искоренить. О, юноша, как сердце ваше черство! В последний раз хотите ли всю рать завлекших вас сообщников назвать? К нему Попов, достойный и наивный. Я, господин полковник, я бы вам их рад назвать, но мне и Богу дивно, возможно ли сообщничество там, где преступление чисто негативно. Ведь панталон-то не надел я сам. И чем бы там меня вы ни пугали, другие мне, клянусь, не помогали. Не мудрствуйте, надменный санкюлот, свою вину не умножайте ложью. В сообщество гнусный ваш комплот повергните к отечеству под ножью. Когда бы вы знали, что теперь вас ждет, вас проняло бы ужасом и дрожью. Но дружбу вы, чтоб ведали мою, одуматься я время вам даю. Здесь на столе, смотрите, вам готово. Достаточно бумаги и чернил. Пишите же. Не то даю вам слово. Через полчаса вас изо всех мы сил... Тут ужас вдруг такой объял Попова, то страшную подлость совершил. Пошел строчить, как люди в страхе гадки. Имен невинных многие десятки. Явились тут на нескольких листах какой-то Шмидт, два братья Шулаковы, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудям, Бадай, Корова, Делаверганш, Шульгин, Страженко, Драх, Грай-Жеребец, Бобнов, Ильин, Багровый, Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих, Бурдук, Лишай и множество других. Попов строчил с плеча и без оглядки. Попались в список лучшие друзья. Я повторю, как люди в страхе гадки. Начнут как бог, а кончит как свинья. Строчил, строчил во все лопатки. Такая вышла вскоре ягтенья, что, прочитав, и сам он ужаснулся, вскричал «фуй, фуй!», задрыгал и проснулся. Небесный свод сиял так юн и нов. Весенний день летел в окно так весел. Висела пара форменных штанов с мундиром купно через спинку кресел. И в радость уверился Попов, что их Иван там с вечера повесил. Одним скачком покинул он кровать и начал их в восторге надевать. То был лишь сон. О, счастье! О, радость! Моя душа, как это, деньги сна. Не сделал я, бодай, корове гадость. Не выдал я агентам Ильина. Не наклепал на Савич. О, сладость! Потом Гриневич мной не предана. Боженка цел. И братья Шуликовы постыдно мной не ввержены в оковы. Но ты не как читатель восстаешь на мой рассказ. Твое слышу мнение. Сей анекдот, пожалуй, хорош. Но в нем сквозит дурное направление. Все выдумки, нет правды ни на грош. Слыхал ли кто такое обвинение, что, мол, такой-то встречен без штанов, так уж и власти свергнуть он готов. И где такие виданы министры, кто так из них толпе кадить бы мог? Я допущу, успехи наши быстры, но где же у нас министр-демагог? Пусть проберут все списки и регистры. Я 5 рублей бумажно дам в залог. Быть может, их во Франции немало, но на Руси их нет и не бывало. Что это, помилуйте, за дом, куда Попов отправлен в наказание? Что за допрос? Каким его судом стращают там? Где есть такое здание? Что за полковник выскочил? Во всем заметно полное незнание своей страны, обычаев и лиц, встречаемые только у девиц. А, наконец, и самое вступление. Но есть ли смысл, я спрашиваю, в том, что в день такой, когда на поздравление к министру все съезжаются гуртом, с Поповым вдруг случилось помрачение, и он таким оделся бы шутом. Забыться может галстук, орден, пряжка, но пара брюк? Нет, это уж натяжка. И мог ли так он ехать? Мог ли в зал войти одет, как древний герой? И где резон, чтобы за экран он встал, никем не зрим? Возможно ли такое? Ах, батюшка читатель, что пристал? Я не Попов. Оставь меня в покое. Резон ли в этом или не резон? Я за чужое не отвечаю, сон. Вот.
Ох.
Я скажу этот финал.
Да. Да.
Быстро скажу финал этот Толстого. Он копирует финалы Пушкина в «Царе Никите и 40 дочерей». Многие меня поносят и теперь, пожалуй, спросят. Глупо так, зачем шучу? Что заделаем? Хочу.
Да. Прекрасно. Сон Попова, Алексей Константинович Толстой, любимое стихотворение моего папы, кстати говоря,
Я
было
тебе
его.
скажу, в 60 каком-то начинающем году в библиотеке Ленина выступал Кочерян.
Сурен Кочарян, да.
Кочерян. И вот случайно я туда попал, и он читал «Сон Попова», а это только-только вот Хрущев. Все оцепенели, потому что это было просто про КГБ.
Конечно, господи. И Сурен Кочарян читал это. Я его
Да,
тоже слушал, но
и вот
гораздо
я тебе
позже,
скажу
да?
на прощание. Когда он это читал, и вот этот допрос, этот полковник Лазоревый, все сидели в ужасе, что мы это слышим. И в этот момент мы забыли, что это сон. Потому
Да.
что Кочерян читал так, что все забыли, что это сон, и как будто это рассказывается реальное происшествие. Ну, это может быть реальным происшествием вполне. Я не имею в виду, пришел без штанов, я имею в виду допрос с угрозами.
Но
Назовите
пришел
это.
без штанов. Это, кстати, классический сон любого, ужаснейший. Начало сна, очень часто повторяющихся у многих.
Но
Спасибо
чтобы вот
огромное.
это вот, назовите всех.
Да.
Назовите всех.
Так,
Удачи.
должен сказать, что Пушкин выпустился коллежским советником, не такой уж маленький, регистратор, это 14 класс, самое меньшее. Через 58 минут у нас будет Олег Будницкий, и мы будем читать дневники Василия Гроссмана. А вы читайте наш «Дилетант Медиа», читайте журнал «Горби», автор которого, один из постоянных, Александр Архангельский, будет у меня в 20 часов в программе 2024. Спасибо большое. Спасибо, полковник. Все, всего доброго.
Удачи.